И в эфире Винвензум номер 587. Тема сегодня «Когда фриланс становится бизнесом» и новый подкаст о манипуляциях заказчиков. Спикер Владимир Твердохлеб, маркетолог, федеральный спикер, руководитель маркетинговой компании Вадим. Учебного центра ИВЦ 8-бит. Вадим, добрый день.
Да, Вадим. Да, Владислав, добрый день. Очень приятно, хочу поблагодарить, что позвали. Было крайне неожиданно получить ваше приглашение.
Ну, вы выступили в «Мой бизнес Россия», и в том числе «Мой бизнес Пермский край», потому что это был такой онлайн, да, мастер-класс. Я иногда приглашаю федеральных спикеров, потому что о них знают наши пермские самозанятые и малые предприниматели. А, кстати, время этого неудавания мастер-класса, кто-то вам задавал вопросы из Пермского края?
Да, конечно. Перми, из Перми были.
Угу. И тема там была о социальном предпринимательстве, и в том числе наша сегодняшняя тема, когда фриланс становится бизнесом, и в подкастах тоже поговорим. А что для вас, в чем разница между фрилансом и бизнесом? Видел, там мы написали, что это интересный вопрос, можно про это подумать.
В чем разница? Ну, я обычно отшучиваюсь так, что пока ты работаешь один, как фрилансер, то ты находишься в классе ремесленников. Как только у тебя появляется первый помощник, ты переходишь в класс буржуазия. И вот примерно так, когда ты начинаешь нести ответственность за свое дело, когда ты начинаешь заниматься стратегией этого дела, планированием этого, постановкой целей, разработкой путей их достижения, ты становишься бизнесом.
Мы с вами, у нас с вами похожая траектория, да, вы тоже с Урала, из Челябинска, теперь оказались на юге, здесь
Да.
теплее. Потому что клиентов можно искать по всей России, а жить там, где удобнее. А для фрилансеров,
Да,
у нас же
совершенно
многие
верно.
фрилансеры там, не знаю, в Таиланде, где угодно могут жить, да. Вот эта разница тоже как бы играет роль, да? То есть часто бизнес можно сделать только там, где ты живешь. Не знаю, там на Урале, где холодно и так далее, на севере. А фрилансер где угодно может жить, в том числе, если он айтишник.
Но тогда мы должны с вами, Владислав, разделить промку, да, промбизнес, промышленный бизнес, когда предприятие стоит на земле, да, и что-то производит, какой-то физически осязаемый товар. Это одно, это один вид бизнеса, да. А второй вид бизнеса, когда продается, например, какая-то цифровая продукция, как вы правильно заметили, это программисты, это маркетологи, это дизайнеры, это различные бизнес-консультанты и так далее. Тогда ты можешь жить где угодно. В свое время, когда я заканчивал Академию трекеров Андрея Торбичева и шел на диплом, на сертификат, у нас была обязательная практика, месячная практика с предпринимателями реальными. У меня был предприниматель Таиланда, как раз наш соотечественник, который с семьей уехал в Таиланд несколько назад. У него выстроена полностью иерархия, все бизнес-процессы работают так, как надо. Это тоже бизнес. И он рулит им, сидя в Таиланде.
А кто ваш типичный клиент вот вашей онлайн-школы фрилансеров? Есть у вас любимый такой образ художественный, так сказать?
Это человек, похожий на меня, только, ну, скажем так, 15-летней давности. Я 15 лет назад.
Книжка у вас, так, кстати, и называется «Покори фриланс. Пошаговое руководство к действию», написанное вместе с Ириной Максимовой, стратегическим маркетологом, совладельцем маркетинговой компании ИВЦ-БИТ. Вы вместе, в общем, хозяева, да? Расскажите.
Сейчас нет, на тот момент написания.
Расскажите, как книжка появилась и что она изменила в вашей жизни и вашей профессиональной жизни? Она давно была написана? Ну, как давно? 3 года назад, да?
22-й, по-моему, год стоит. если память не изменяет, или 21-й. Сейчас
21-й.
точно скажу. 21-й. Значит, получилось так. Это вторая книга из трех написанных. Сейчас готовится четвертая книга. Я ощутил вкус писательства с детства. Мечтал стать писателем. Я зачитывался книгами Крапивина, Жюль Верна, Марк Твена. В общем, ну вот мальчишеский набор из 80-х Советского Союза. Читальный зал библиотеки. Ну, сами помните, что мы читали тогда, да? И я про писателей думал, ого-го, небожители какие-то, ребята, это ж вот надо вот так вот уметь буковки складывать в слова, слова в предложения, потом они появляются на пахучей бумаге, книги печатные пахнут изумительно, это запах детства. И у меня не было мечты стать писателем, но в студенческие годы я пытался писать фантастические рассказы, писал их в стол, комкал, выбрасывал, в общем, ну, что-то не получалось. Потом, но все-таки тяга к копирайтингу, она пересилила, и я стал публиковать истории из своей жизни, из предпринимательского опыта. А так получилось, что у меня была волна. Я сначала стал предпринимателем, причем промышленником. А затем я ушел
На земле
на
сидел, который.
госслужбу, на муниципальную службу. Потом, уже только после этого, вернулся как бы в бизнес в виде фриланса. И через какое-то время фриланс снова сделал бизнесом, но уже разместил его в сети. То есть мой бизнес – это удаленная команда. И первая книга была автобиографическая. Она была собрана из постов на стене. То есть кто хочет написать книгу, пожалуйста, ребята, вам инсайт. Пишите как можно больше историй из своей жизни, публикуйте их ВКонтакте, потом придет редактор какой-нибудь, вас заметит, или вы найдете его. Вы возьмете эти рассказы, добавите недостающие части, и у вас будет первая книга. Можно легко опубликовать ее в издательстве типа Reader.ru или Litres. Вот. Что я и сделал. То есть первая книга вызвала фурор. Раз по всем моим родственникам, друзьям, знакомым. Я продавал тиражи с автографом, мне это так понравилось, и мой блог кипел. Очень много людей были сопричастны, поскольку я их привлек к разработке обложки, к выбору иллюстраций, в общем, даже к названию книги. То есть я
Вадим,
проводил
а кто вас
опросы
больше
среди
продвигал?
подписчиков, это им
Книжка вас как
понравилось.
маркетолога или вы книгу на своих мастер-классах?
Книга. Сама книга начала меня продвигать. Я не продвигал. Это не было целью заработать денег ни в коем случае. Была цель, чтобы люди как можно больше узнали о том, что я написал книгу, что смог. Написал книгу, поделился историей своей жизни. И вот уже после этого, когда немножко подутих интерес к первой книге и к моему написательству, я подумал, ну, был успех. Почему бы не написать вторую? Тем более она очень сильно просилась. В тот момент как раз мы с партнером, с Риной, сейчас мы не партнеримся, у нас у каждого свое теперь агентство, но на тот момент мы слили два в агентство в одно, и она была моей правой рукой, помощником. И на тот момент у нас родилась идея написать совместную книгу про фриланс, потому что мы очень хорошо помнили свой фриланс. Мы пригласили тогда несколько предпринимателей на интервью, вот как мы сейчас с вами сидим. В прошлом эти люди тоже были фрилансерами и попросили их поделиться историями своего фриланса. И опубликовали их в книге, в начале книги. Потом поблагодарили в начале книги этих людей, отправили им экземпляры пилотные с
Там я
автографами
вижу 11
по
человек,
почте.
кого поблагодарили истории, в том числе от Бориса Аветисяна. Он и есть первый эксперт вашего нового проекта, цикла подкастов деловых. Вот у меня уже больше 1000 выпусков, у вас пока первый, но зато очень крутой. Про бизнес, я бы сказал, про манипуляции в бизнесе и в жизни. Причем на основанных на горьком опыте фрилансера. Ну, как на горьком? Ну, все мы через это проходим, да? Кстати, у вас еще есть телеграм-канал, который называется «Хлебушек для фрилансера». Там у вас больше 300 подписчиков. Но сейчас про этот подкаст. Сейчас, пока вы продвигаете свой подкаст, или кто-то уже, услышав ваш подкаст, пришел к вам и стал вашим клиентом?
Но не было пока такого, чтобы человек мне написал: «Привет, я слушал подкаст, круто». Пока пишут только знакомые, кто следит за мной. Подписчики блога, друзья, те пишут.
Ну вот я
Классно,
про
слушай.
узнал, что вы
Давай
создали
еще.
подкаст и зацепился, потому что это вот немного хозяев маркетинговых агентств запускают свои подкасты.
Спасибо, учту. Идея родилась в команде. Я в основном использую видео созвоны, видеоинтервью, вот как сейчас мы с вами в Zoom находимся, да? То же самое я делаю в своем сообществе в ВК, приглашаю различных экспертов с их идеями, и у нас происходит некий такой кросс пересечения аудитории. То есть моя аудитория знакомится с этим экспертом, а его аудитория со мной. Вот. И таким образом, да, я пригласил Бориса, это мой тоже давнишний друг, приятель, он живет недалеко от меня в Краснодаре, у нас много совместных запусков. И, кстати, третья книга «Получи ключи от личного бренда» тоже была написана благодаря Борису, и даже он помог с названием. У нас был когда-то совместный курс по личному бренду, мы будем его снова запускать, перезапускать. И вот третья книга
Ну вот я
родилась
успел
именно благодаря
послушать
Борису, и
некоторые
я...
ответы Бориса.
Да.
Там подкаст длинный, там почти час, чуть меньше, да. Вот.
50 минут.
И это то, что я люблю. Потому что я всегда говорю, что ведь интервью это не просто беседа, да. Она строится по определенным законам, и нужно их знать. В первую очередь, например, что каждые 1,5 минуты мы должны делиться какой-то единицей информации или какой-то эмоцией, чтобы постоянно вовлекать своих слушателей. Ну, как нас учили в телевизионной школе, когда я учился вести прямые эфиры. То есть, по сути дела, это такой определенный спектакль. В спектакле ничего не должно провисать, или как в фильме, да, по драматургии. Вот и здесь я видел, что за час у вас там примерно около 10 историй таких глобальных. Какой сегмент подкаста наиболее интересный был для вас? Значит, давайте начнем с него, потом я спрошу, что мне показалось интересным. Сейчас мы обсуждаем манипуляции заказчиков. Самое главное, что ли, как бы беда или, как сказать, задача жизненная всех фрилансеров. Как научиться работать с заказчиками? А никогда не научусь. Постоянно какие-то неожиданные, иногда хамские, иногда, наоборот, потрясающие какие-то отклики бывают. В общем, все бывает. Каждый день все разное.
Я не могу выделить что-то одно. Этот подкаст для меня целый един. У меня есть команда, есть специалист по работе с видео, со звуком. И когда я передал ему запись, он прослушал ее, через сутки написал мне следующее: Вадим, я не могу ее резать. Это единый организм. Мне
А, то
даже
есть у вас
жизни с ним
жанры
нет. Давай
подразумевалось,
мы
что это
пустим.
будет монтированное интервью. У меня-то все интервью не монтированные.
Нет, у меня есть монтажер, у меня специалист
Там
есть,
есть спецэффекты,
товарищ мой,
да, в
который это
начале я
все.
слышал, точно были.
Но всего лишь, да, мы только начинаем, и товарищ мой, он тоже как бы не профессиональный запускатор подкастов,
Ну, в
он
подкастах
также
два
растет
жанра
вместе со мной.
основных это монтированные, когда мы буквально как фильм монтируем, да, а бывает просто запись какого-то разговора не монтированная. Там тоже могут быть рекламные паузы, но ничего не сокращается. Но у вас разговор
Ну
казался
вот,
таким плотным, что нечего было вырезать, да?
да, нечего было
Молодцы.
вырезать, и да, даже бить просто, даже на паузы бить, просто разбивать наш разговор джинглами он не стал. Он сказал, это единый целый организм, поэтому я не могу сказать что-то такое. У меня, вы назвали 10, да, историй, но у меня вот в голове сейчас там 3-4, это как треугольник Карпмана, это когда спасите, помогите, забегает заказчик, которому надо было вчера. Вот с таким не стоит работать, с заказчиком, который все знает, все умеет, но ему некогда. Это тоже здесь будет явное обесценивание, еще на стадии переговоров о стоимости.
Да,
Типа,
вот
да я ж умею, да там что там, вот это
манипуляции
вот.
это всегда, ну вот если вот найти что-то общее, да, это всегда обесценивание, это всегда токсичные отношения в жизни бывают, да, когда нас обесценивают. То же самое делают заказчики. Подсознательно, может быть, они это делают, да, может быть, их так воспитали, и не знаю, да, но они все свои комплексы, так сказать, все обращают на своих фрилансеров. И вот это, конечно, бывает страшно. Как бороться с обесцениванием? Что вы отвечали Борису?
Знать себе цену, не обесценивать себя ни в коем случае. Вся мякотка в том, что мои уважаемые друзья-фрилансеры, они все равно будут наступать на одни и те же грабли. И ваш покорный слуга тоже не избегает повторений и наступаний. Бывает, бывает. Нет такого, чтобы я всем говорил нет. То есть, если я вижу токсичность, если мне клиент действительно, мне некомфортно будет с ним работать, я от него откажусь. Но есть люди, ну, я вижу, что они пытаются манипулировать, но эти манипуляции можно пресекать, с ними можно бороться, и, в принципе, проект будет доведен до конца. Но есть токсичность, которая переливается через край, которая уже выходит за рамки, и тогда я просто говорю человеку, извините, у меня очередь. Ну, то есть, не я хожу за ними, они приходят сами. То есть они стучатся в личку, говорят, здравствуйте, мне вас рекомендовали, там сколько стоит сайт. И потихонечку диагностика начинается, и уже на этапе диагностики или
А Борис-то
созвона
у
клиент
вас,
сам готов
он вам
переходить.
сам сказал, даже прямо по аватарке может увидеть, насколько клиент будет токсичный или нет.
Если интересно, найдите в сообществе учебного центра. Мы проводили с Борисом пару лет назад в пандемию. Проводили с ним замечательное такое представление, целое представление. Пришли люди, совершенно Борису незнакомые. Так вот в Zoom мы сели с ним. И люди в комментариях скидывали свои соцсети. И Борис по соцсетям проводил профайлинг, диагностику человека. Он попал в 100 из 100 случаев. Люди говорили, да вы цыгане какие-то, да вы кто? Борис, ты кто? Откуда? То есть и никакой подставы не было. То есть мы просто, мы вот проводили для Вологды с ним такое же, для
А
администрации
что он
Вологодской
оценивал?
области.
Он говорил, будет клиент тяжелый или что, или как?
Он его психотип. Он рассказывает о том, что это за тип личности. Какой? Нарцисс, властный, агрессивный, тонкий. Или, например, есть вот люди, которые не пойдут на конфликт, не хотят конфликтов, у них нет такого паттерна поведения, они лучше будут молчать. У меня есть такие сотрудники, которые, ну, что-то в взаимоотношениях у нас не ладится, но они при этом будут молчать до последнего, пока уже не будет совсем плохо. И я вот говорю, почему вы молчите, почему не говорите? Мы не привыкли, я не хочу так себя вести, я вот лучше промолчу. Есть такие. И когда ты знаешь, с кем ты будешь иметь дело, с каким психотипом, то намного легче выстраивать отношения, либо вообще отказаться от них.
И вообще Вадим, наверное, уже работает консультантом во время переговоров, да, с особенными большими заказчиками, сложными. Но там еще
Борис?
в
Да,
корпоративной
да.
системе, там столько много слоев, там вообще запутаешься. Там все друг другу перекидывают, и там не найдешь краев. Вот там что делать?
Еще раз разверните мысль, пожалуйста. Не уловил вопроса.
Вопрос в том, что бывают же заказчики там не один человек, а когда большая компания, там компании много разных подразделений, и они перекидывают ваш заказ от одного к другому, и как бы в итоге ответственного не найдешь. Не то, что у меня такие случаи были, но мне рассказывали мои герои.
Я понял. Да, есть такое. У нас сейчас пара таких команд в работе, когда в рабочем чате с заказчиком двое нас, например, я и мой зам, или я и Project, 8 человек со стороны заказчика.
Во.
Это зам гендира, коммерческий, ардир, менеджер по продажам, SMM-щик, дизайнер, программист, который за сайт отвечает. То есть там сидит 8 человек. Но я всегда говорю своим ребятам-фрилансерам или переговорщикам, кто идет в переговоры, я ему говорю всегда такую вещь. Выясни, кто перед тобой, ЛВПР или ЛПР.
Что это?
Что же это за аббревиатуры такие? ЛПР – лицо, принимающее решение, а ЛВПР – лицо, влияющее на принятие решения. Простым примером служит семья, муж и жена. Муж может считать себя ЛПРом, но принимать решение он будет под влиянием супруги своей, ЛВПРом. Поэтому, когда я понимаю, кто в связке, кто передо мной, ЛВПР, который сейчас меня внимательно выслушает, составит свою картину мира с моим местом в ней и пойдет к ЛПРу и эту картину ему нарисует. И ЛПР уже будет принимать решение. Либо сам ЛПР пришел, и тогда я должен понять, что для него важно в переговорах, что для него важно в проекте, и тогда я веду себя соответственно. А
Я
все
вспомнил.
остальные это люди, не влияющие на процесс. Вот и все.
Мне одна девушка, у которой бизнес там очень дорогие конфеты самодельные, она так пробивалась к гениальным директорам, но через лиц, влияющих на принятие решений, через их секретарш. Вот. У нее там целая стратегия военная, так сказать, да, манипуляции, чтобы туда пробиться с боями на высокий этаж. Вадим, в вашей школе про манипуляции тоже есть какие-то во время учебной программы в вашем учебном центре?
Но в курсы мы не зашивали. Интересная идея. Возможно, мы тему манипуляции заказчиков выделим с Борисом в отдельный мини-курс и, наверное, его запишем. Спасибо за идею. Но отдельно нет. Я много пишу об этом. Посты мои, видеозвоны с Борисом, вот этот подкаст, это уже образовательная часть. То есть просто в курсах как такового нет.
Ну и в книжке
Хотя
вашей
тема
тоже, наверное, про
интересная.
это есть, да? Про покори фриланс.
Да, манипуляции заказчиков, да. То есть то, что... И вообще, Борис вообще большая умничка. Мне у него понравилось, он слово манипуляции пишет на двух языках. У него первая часть слова money по-английски. Money, а дальше идет пуляции. Манипуляции. То есть манипуляции, нацеленные на деньги. То есть манипуляции деньгами. Манипуляции в денежной сфере. То есть он настолько вот тонко соединил две материи, деньги и психологию, что у него получил слово манипуляции. Вот, поэтому такая штука.
Вадим, сформулируйте в нашей рубрике «Правила жизни и бизнеса», как фрилансеру стать не просто бизнесом, а как фрилансеру превратиться в человека, дело которого станет делом его жизни, и бизнесом, и смыслом жизни, и так далее. Но он только начал этот путь, и может быть с помощью вашего учебного центра.
Тема очень емкая, Владислав, она очень-очень емкая. Смотрите, во-первых, иногда так бывает, к сожалению. Фрилансер выбирает не тот путь и не ту профессию, не ту специализацию, в которой ему будет потом комфортно. Возможно, он приобрел курс, например, по контекстной рекламе Яндекс.Директ, да, под каким-то сиюминутным впечатлением от спикера, который хорошо продавал на вебинаре, и он как зачарованный пошел и с карты оплатил курс, пошел учиться и вдруг понимает, это не его. Или он силой воли себя заставил учиться. У меня такое было, я когда уезжал на с Урала, переезжал сюда, на Кубань, я подумал, почему бы мне как программисту не получить новые знания, и я взял курс по 1С бухгалтерии. И я заснул. Тут внутри курса я зевал, я понял, это не мое, хоть я и программист по образованию, но не могу я всю жизнь заниматься 1С бухгалтерии. Это, для меня это скучно, не креативно. И вот здесь нужно очень хорошо в первую очередь понимать ты, твой психотип. И мы с Борисом тоже над этим работаем. У нас есть консультации, на которых мы распаковываем. Вот это уже избитая фраза, знаете, многие сейчас могут скривиться, ой, распаковка личности, да уже оскомину набила. Но это действительно работает, когда человек начинает разбираться в том, где же ему будет интересно. Вот в какой профессии креативность, усидчивость. Вот приходила ко мне учитель математики на интервью для ее уроков про профессию айтишника. Я сказал, профессия айтишника подразумевает усидчивость. То есть несколько часов ты сидишь, чтобы найти одну ошибку в коде. Потом вторую, потом третью. Она говорит, о, какая классная идея, оказывается, я могу ее рассказать своим 11-классникам, непоседам. То есть те, кто по воле моды, тренда или родительской воле пошел, думает, что он пойдет на айтишника и будет зарабатывать миллионы, он столкнется с тем, что он должен быть усидчивым, а он не усидчивый. Он человек-фейерверк, человек-ураган, он не может сидеть, ему нужно, чтобы у него картинка мелькала, менялась перед глазами. Тогда дизайн, тогда может быть что-то еще. Маркетинг – это цифры, это аналитика. То есть нужно обладать определенным складом ума и психологическим типом для того, чтобы идти в ту или иную профессию фриланса. И нужно разобраться перед тем, как ты пойдешь в эту профессию, разобраться требования этой профессии к человеку. И вот когда совпадут эти требования с тем, кто ты есть, тогда тебе будет классно заниматься тем, чем ты занимаешься. Многие уходят с фриланса. А ведь на фриланс идут, на удаленную работу идут с основной. Работают где-то в офисах за 20-30 тысяч рублей. Видят в интернете успешные заманухи всяких инфо-цыган, всяких учебных центров. Приди, получи прибыльную профессию, освой ее за 2 недели, начни зарабатывать 150 тысяч. Голову человеку вскружили, и человек побежал. Кстати, сразу же, не знаю, будет ли такой вопрос, сразу дам лайфхак. Коллеги, не уходите с основной работы в течение 3 месяцев полностью на фриланс, до тех пор, пока заработок на фрилансе не сравняется с заработком на основной работе в течение 3 месяцев. То есть вы 3 месяца подряд должны зарабатывать на фрилансе не меньше, чем вы зарабатываете на основной работе. Только после этого вы можете увольняться с основной работы на фриланс. Многие, кстати, вмещают, боятся терять основной заработок. То есть днем они работают на основной работе за 20-30 тысяч, вечером они занимаются фрилансом. Или на выходных, или вечером, или ночами. Многие так делают, совмещают основную работу с фрилансом. Ну, думаю, я на ваш вопрос ответил, что прежде чем идти на фриланс и чтобы фриланс стал твоим бизнесом, ты должен этим гореть, ты должен это любить, это дело, то, чем ты будешь заниматься. А для этого ты должен хорошо знать требования этого дела к себе. И вот когда ты в этом разберешься, тогда тебя ждет успех.
Вадим, не могу не спросить в конце уже, что такое ИВЦ-8-бит? Как это расшифровывается?
Многие спрашивают. Смотрите, я когда-то проживал несколько волн к самому себе, что, блин, что за нейминг? Еще бы не назваться какой-нибудь там Geek Brains или там
Прорыв.
Evolution Solutions, что-то
Да.
такое.
Победа.
Что-то такое англоязычное. Ну, нет, я имею в виду, многие коллеги, вы обратите внимание на маркетинговое агентство. 99% них это англицизмы, английские названия. То есть названий типа брусника, черника, каких-то таких вот вкусных, там аттика, да, каких-то русских, их крайне мало. Вот, мне очень нравится нейминг одной классной веб-студии, она называется «Без компромиссов». То есть если вы пришли к нам, вы нас слушаете, мы на вашем, на, у вас на поводу
Так
не
что же,
пойдем.
у
Мы
нас
считаем,
время
что на сайте
заканчивается,
должен быть
Вадим. Что
красный.
такое ВЦ-8-бит?
Да, я понял, все, прошу прощения, про нейминг. ИВЦ-8 все очень просто. Я в 2009 году возглавлял информационно-вычислительный центр. Я оттуда, я же вам сказал, я из 80-х, Стругацкие. Понедельник начинается в субботу. Саша Привалов, начальник информационно-вычислительного центра. Алдан 3, его машина. То есть я зачитывался этим,
Я в
и
Новый
я
год
когда-то возглавлял
пересматривал фильм
ИВЦ.
«Чародеи», там вот как раз вот советские эти ЭВМщики были.
Совершенно верно. ИВЦ – это информационно-вычислительный центр. То есть когда-то,
А
в 2000-х
8-бит это
годах,
вот
я
память
задумался…
такая, да, у него?
Нет, нет, это тоже, там все намного глубже, Владислав. ИВЦ – это аббревиатура, а 8-бит – это, скорее так, из Священного Писания. 8-бит, кто… Я просто делал нейминг для тех, кто будет в теме. Я думал, что у меня будет компьютерная компания. То есть я буду заниматься компьютерами, вычислительной техникой. У меня специализация моя в МИФИ – вычислительные машины, комплексы, системы и сети, чтобы вы понимали. Поэтому для меня 8-бит – это количество бит в одном байте. А 1 байт – это машинное слово. Я говорю, это очень замудрено, поймут
Ну,
только специалисты.
ладно.
Я
Главное,
вот
что
за это
эффект
себя и
такой,
когда-то ругал.
что оно
Но
сознается,
все-то
что это
спрашивают, что
что-то,
такое ВЦ-8-бит. И когда ты
что
им
это что
объясняешь, они
такое
говорят, нет, что-то
сложное,
замудрено, но…
интересное. И, в общем, человек в этом разбирается, раз это IT-компания. Поэтому это работает, Вадим, у вас. Ваше название работает. Неважно, что оно значит, главное, что
Спасибо.
оно работает. Да. Вадим, в чем ваша миссия в двух словах? Моя любимая рубрика, финальная.
Ну, я, наверное, в душе по второй ипостаси я педагог. Я работал учителем в средней школе, педагогом доп. Образования во Дворце пионеров. Я работал старшим преподавателем
Да,
кафедры
ну и
вычислительной
поэтому какие
техники
два
Московского
слова?
инженерно-технического института. Учить. Не знаю, передавать опыт. Давайте так, передавать опыт.
С нами сегодня
Два
был
слова, передавать опыт
человек,
миссии.
передающий опыт, Вадим Твердохлеб, маркетолог, федеральный спикер, руководитель учебного центра маркетинговой компании ИВЦ8БИТ, vk.com, Вадим, подчеркивание, Твердохлеб. Когда фриланс становится бизнесом? Мы узнали, когда. И новый подкаст о манипуляциях заказчиков. Вадим, спасибо. Удачи вам.
Спасибо, Владислав.